Подкаст «Богема и маркетинг».
Всем привет! С вами подкаст «Богема и маркетинг». Меня зовут Саша Рудко, и к себе я приглашаю людей из креативной тусовки, бизнесменов и маркетологов, чтобы обсудить с ними маркетинг и закулисье их проектов. Перед тем, как я объявлю нашего гостя, хочу рассказать вам о том, что у нашего подкаста есть социальные сети, а еще у нас есть чат в Телеграме, где собираются действительно крутые специалисты. И маркетологи, и таргетологи, и даже продюсеры. Присоединяйтесь и вы. Вы можете найти все ссылочки в описании выпуска. А также не забывайте ставить звездочки и отзывы в iTunes и комментарии в приложении CastBox. Это помогает другим людям узнать про наш подкаст. Сегодня у меня в гостях Максим Ильяхов, основатель сервиса GlavRed. Максим, привет!
Привет!
На самом деле, Максим, у тебя так много регалий, так много проектов, на которых ты был задействован и, скорее всего, сейчас задействован. Расскажи, пожалуйста, вообще про основные свои сферы деятельности, потому что я знаю, что это и дизайн, и музыка, и редактура.
Я до 2019 года работал главным редактором Тинькофф журнала, и ну, там мы занимались статьями, выпуском, изданием, дистрибуцией и так далее. Потом я перешел в Яндекс.Практикум, это сервис Яндекса по обучению программированию, и тут мы делаем издание для начинающих разработчиков-программистов. Помогаем людям войти в тему IT, полюбить программирование, чтобы они хотели перейти из своей нынешней специальности вот в эту, вот в новую, в программирование. Ну и по мелочи я занимаюсь там, музыкой для себя, а ну, еще большую часть моей работы составляет обучение. Я работаю в школе редакторов и обучаю там будущих наших коллег, чтобы они приходили на рынок и классно работали и создавали новые ценности.
Ну и, конечно, нужно еще обязательно сказать, что ты соавтор книги «Пиши и сокращай», которую, мне кажется, у всех есть. Мне кажется, позор всем маркетологам, у которых нет этой книжки на столе.
К сожалению, знаешь, то, что у человека есть эта книга, еще не обо всем говорит. Многие люди говорят, что вот я читал книгу «Пиши, сокращай». Ну, первый, конечно, 10 страниц только, но в целом все понятно, да. Поэтому я пойду удалять все слова просто из текста. Она, конечно, больше и сложнее, чем кажется, поэтому я рекомендую всем, кто ее уже купил, дочитать до конца, а всем, кто еще не купил, конечно же, хотя бы познакомиться.
Да, мне кажется, это довольно интересный такой момент с этой книгой, потому что, лично я иногда к ней обращаюсь как к учебнику. Ну, такая, так, угу, надо вот, я помню, что я читала про это, надо найти. То есть я либо закладочку какую-нибудь делаю, либо еще что-то.
Угу.
Вот.
Здорово.
Хотя я, на самом деле, не так много с текстами работаю, хотя, по идее, должна побольше работать.
Есть очень хороший способ проверить, насколько человек компетентен в редактуре, там, и опытный. Это попросить его прислать свою фотографию, пиши, сокращая. Если она ровненькая, гладенькая, нетронутая, там, без единой закладки, это значит, человек либо ее не открывал, либо открывал, но читал до 10 страницы. А так, когда у тебя стоят закладки, там она вся потрепанная, вот этому человеку можно доверять.
Супер. Давай немного вернемся на пару лет назад, и ты расскажешь про свой профессиональный путь. Он у тебя очень интересный. Я пока готовилась к нашему с тобой интервью, узнала, что ты хотел стать сначала дизайнером, как Артемий Лебедев. Потом ты поступил в МГУ на ИНЯС и занимался газетой. Расскажи, пожалуйста, чуть поподробнее про этот период и как в результате вот ты связал себя с текстами.
Ну, вот представь себе Краснодар, 2000, наверное, 2-3 год, это время, когда мне нужно было уже более-менее определяться, куда я пойду учиться после школы. Я в школу поступил в 95-м году. Соответственно, типа 9 класс, грубо говоря, и поднимаются вопросы, типа, что дальше? И тогда очень популярен, по моим меркам, был Артемий Лебедев. Ну, интернет был очень маленький, и, соответственно, все, что там происходило, это было либо программирование, либо веб-разработка, такая вот та рудиментарная, самая первая, которая была, и дизайн. И Тёма был вот этим вот классным, очень бодрым товарищем, который говорил все, что хотел, такой весь, значит, свободный герой-художник. Меня, конечно, это впечатлило тогда, я подумал, вот, тоже хочу быть как Тёма, как дизайнер. Ну, мне там, не знаю, сколько, 16 лет, например, или 15. Ну вот, и я поступаю на подготовительные курсы в Кубанский дизайнерский институт культуры, понятное дело. То есть, что ты делаешь после школы? Ты идешь в институт. В какой ты хочешь пойти институт? С которым ты хочешь дальше связать свою жизнь. А ты хочешь связать свою жизнь с дизайном, куда ты идешь? В институт культуры. И родители мне помогли попасть на подготовительные курсы. Я туда долго ходил, занимался живописью, рисунком, графикой, вот это вот все. Ходил неделями измазанный в краске, огромный таскал планшеты. Ну, в общем, традиционная художественная качественная штука. А там же, понимаешь, ты, тебе не фотошоп дают в руки, тебе говорят, рисуй у мольберта. Ну, хожу, рисую у мольберта год, второй, третий, и потом моим... Но параллельно родители понимают же, что это как бы так себе профессия, дизайнер, ну, в их представлении. Потому что они-то, они правильно понимают, что дизайнер на Кубани — это чел, который оформляет, например, бутылки кубанского вина. Или, например, коробки, пакеты кубанского молока. И это хорошая, это великолепная работа, я понимаю сейчас. Но тогда, много лет назад, я думал, фу, молоко, вино, лимонады, вы что, какой же это дизайн, надо делать сайты. Ну, короче, в какой-то момент я понял, что это не очень, как-то я сдулся, стало мне менее интересно заниматься дизайном на Кубани. Но выбора как бы не было, уже пошел туда, как бы остался последний год. Но родители, понимая этот риск, подталкивали меня заниматься английским языком. Я занимался английским. И одна, вторая, третья — олимпиады. Значит, и после олимпиад мне удалось поступить в МГУ без экзаменов. Я выиграл там всероссийский тур, мне сказали, можно подать документы в институт, я подал в МГУ, не взяли. Я такого ничего себе, поехал, значит, и поступил. Стал жить в Москве, но это же институт, это тебе 17 лет, едва ли, вот мне исполнилось 18 лет, и такой, знаешь, как акт самоутверждения, что я сам себе человек, я побрил голову на лысо первый раз в жизни. Это правда. Знаешь, вот такое, выходишь из общежития и думаешь, где я, вот какое-то вот действие нужно совершить, чтобы показать, что я это я, и я свой сам себе человек, отдельный от всех. И я иду в парикмахерскую, и за 100 рублей с меня сбривают, значит, все волосы. Я думаю, вот это вот я сам. Я захожу, я выгляжу как зэк, потому что, ну, мне никто не видел меня таким до этого. Я захожу в редакцию журнала нашего студенческого, который был, и там был главред Аня Решетняк, и я говорю, Аня, я хочу быть, значит, здесь главредом. И Аня, у нее было счастье в глазах, потому что ее видно, что поддостала эта работа. Она довольно нервная была такая. И как-то, в общем, она так, ну, забирай. Окей, хорошо. Она, ну, вроде как бы, я понял эту мысль, что типа забирай. Может быть, если ты ее спросишь, она скажет, нет, все было не так. Я билась до последнего за эту роль. Но я не помню, чтобы прямо у нас были конфликты. Она просто говорит, ну, типа, ну, ладно,
слушай,
занимайся.
Слушай, если бы ко мне зашел молодой человек, лысый, очень настроенный на то, чтобы захватить власть, я бы тоже, скорее всего, отдала.
Мне кажется, был вот в этот вот какой-то в этом эффект, что я зашел лысый и именно произвел какое-то страшное впечатление на человека. Но, короче, с тех пор я стал заниматься газетой. Ну, я думал, что газета — это, типа, статьи писать, и я брал их, действительно писал так, как нужно было для, ну, в моем так представлении, что такое журналистика. Вот эти все журналистские обороты, красивый текст, метафоры, там вот это вот все пышное. И мы этим занимались вплоть до конца института, и уже я закончил институт, и все еще продолжал этим заниматься уже в аспирантуре. Но было понятно, что, ну, денег-то мы на этом не зарабатываем, и уже ближе к последнему курсу института я думал, где вот мне с моими вот этими навыками, куда пойти. И я стал писать просто всем подряд, и в Яндекс, и в студию Лебедева, и в Группон, и куда-то еще, и куда-то еще. И среди прочих я написал Артему Горбунову, и написал, у него тогда была студия «Бюро Артема Горбунова». И до сих пор есть, и слава богу, я до сих пор с Артемом работаю вместе. Но я написал Артему письмо, мол, Артем, ты вот пишешь, что ты любишь делать короткие тексты, я твой текст о компании могу написать еще короче. И там показал какой-то вариант редактуры. Ужасная дерзость, я понимаю. Ну, то есть, если бы мне такое написали сейчас, я бы такой, ты че, малец, там, совсем, что ли? Но это то ли на него подействовало как-то, то ли он просто хихикнул там и забыл обо мне. Но через короткое время меня позвали делать какую-то очень простую черную работу, типа там перекладывать данные отсюда сюда в базе данных вручную. Я сказал, да, конечно, побежал и стал этим всем заниматься. И постепенно, шаг за шагом, все более сложные задачки, более сложные проекты. Потом Артем говорит, слушай, ну у нас тут есть целый метод по редактуре, давай им писать. Мы стали писать советы. И как-то вот кирпичик за кирпичиком, советик за советиком, статья за статьей, бложек, твиттер, постепенно все стало расти, появляться курсы, появляться рассылки. После курсов у меня появился сервис «Главред», к «Главреду» присоединилась рассылка, после рассылки платная, после платной вторая платная. И так вот как бы шаг за шагом постепенно эта вся история как грибы.
Ну, слушай, если честно, у тебя такой какой-то очень гладкий путь. Прям и дерзость сработала, и лысая голова сработала, место занял. В общем, просто все как-то прям.
Пади, ты же не слышишь, что я тебе говорю. Я написал в Яндекс, студию Лебедева, бюро Группон. В Яндексе у нас была в универе такая забава. Каждый год там Яндекс выкинул. Мы же все филологи, ну никак, мы были лингвистами. Это как бы хреновые филологи, плохие переводчики. Это вот мы лингвист. И вот мы каждый год, когда Яндекс выкидывал ежегодную вакансию редактора, мы все писали. Никому из нас не отвечали из Яндекса никогда. Из Группона, когда я туда написал, мне написали их директор по продукту. Сказал, знаете, вам еще нужно поучиться копирайтингу и редактуре, прежде чем вы сможете для нас писать. Студия Лебедева, несколько раз я писал, мне ничего не отвечали. А потом, когда я уже был покруче, был более известным, мне написал... Ну, я написал как бы человеку, которого я уже до этого лично знал. И он говорит, знаешь, ты уже для нашей работы overqualified. Типа, мы тебя не можем взять, потому что ты уже типа слишком крутой. Ну, то есть это... Я тебе говорю про случайное совпадение, которое случилось, да, вот с Артемом, со всем. Но помимо этого случайного совпадения было много случайных несовпадений. И просто я их отбрасываю в силу того, что они не пошли вперед. Но в целом, конечно, там было много ерунды всякой. Я ну, и как все лингвисты, я преподавал после универа, да и во время универа как репетитор английский язык я преподавал. Ездил по Москве в разные офисы с маленькими группами, занимался английским языком. Был период, когда были модны самокаты, я купил себе самокат и от метро ездил до занятий на самокате. Это продлилось ровно один раз, потому что я страшно вспотел и упал. То есть я пришел на занятие потный, с порванными штанами, понимаешь, типа с кровоподтеком, типа, что такое, что с тобой? А это было, ну, не первое, а там третье занятие, после чего мне больше не перезванивали, не назначали новое занятие. Я подумал, что, наверное, на ногах, как курьер Яндекс.Еды, наверное, не стоит. При том, что Яндекс.Еды еще не было даже в проекте. Мы ездили репетиторы.
Электросамокатов не было, да? Это был обычный самокат, где ты ножкой вот так вот отталкиваешься.
Конечно, конечно, да.
Расскажу такую небольшую свою историю с книгой «Пиши, сокращай». Когда-то давно-давно, когда она только вышла, это 2016 год или 17-й.
Ну, в конце 16-го вышло.
Я проходила стажировку, и мой руководитель дал мне денег, сказал, иди купи эту книгу сейчас же. Я реально пошла, вот эта книга до сих пор у меня. И,
класс.
Да, это было, ну, это было интересно, я помню, что это такой был шок, и про эту книгу абсолютно везде начали говорить, во всех подборках ее начали вставлять. Как ты думаешь, почему эта книга вообще произвела такой эффект и получила отклик от людей и буквально стала альма-матер всех маркетологов?
Ну смотри, во-первых, книга очень хорошая. Она сделана очень хорошо по сравнению со всеми книгами о тексте, которые были сделаны в тот год и до этого, за редким каким-то исключением. Причина очень простая. Обычно, когда умный человек пишет какую-то книгу о том, что он знает, он сразу говорит выводы. Ну типа ты возьмешь клевого копирайтера, великолепного, там, хоть из Setters, хоть из Кедов, хоть откуда угодно, и скажешь, напиши нам книгу. Он скажет, ну что, ну текст надо писать коротко, это нужно писать коротко, там нужно креативно, а тут, значит, креативно не нужно. То есть он тебе скажет правильные вещи, но в силу того, что он умный, он не понимает те, как бы, темные пятна, которых у других людей нет знаний, из-за которых они не могут эти выводы применить. То есть он скажет, ну, типа, в тексте нужно избегать лишних слов, что тут непонятного. Вот лишнее слово, типа, его убирать. А когда мы с Людой Сарычевой начали делать «Пиши, сокращай», мы много работали. Мы тогда работали в рассылке «Мегаплана», и у нас стали появляться... Ну вот мы вдвоем сначала писали, а потом стали появляться еще новые авторы, и мы видели, что где у людей темные пятна. Где они чего-то не видели и не знали, не могли, типа, сказать. И мы стали эти темные пятна закрывать, и в книге поэтому очень много примеров. Люди сейчас шутят, типа, вот в книге «Пиши, сокращай» 440 страниц. Неужели нельзя было сократить? А сократить нельзя, потому что если ты уберешь примеры, книга рассыпется. Ты можешь ее сократить, типа, порезав на две части, типа, пиши, сокращай часть первая с 1000 примеров, и пиши, сокращай часть вторая с другой 1000 примеров. Но ты без примеров, без антипримеров, без разборов пошаговых, без конкретных вот инструкций, раз, два, три, четыре, пять, ты эту книгу не сделаешь. А чтобы эти примеры сделать, нужно очень много собирать материала, очень глубоко работать. И самое, понимаешь, что в этом неприятное? Как сейчас делаются большинство бизнес-книг? Есть бизнес-тренер, он выходит на, не знаю, на лекцию, на тренинг свой. Кто-то записывает это на диктофон, потом это отдается на расшифровку, потом редактор это разбивает на абзацы, удаляет лишние слова, ставит заголовки, и это типа книга. Да? Ни у кого сейчас нет времени вкладывать в книгу там, делового направления нужное количество времени и сил для того, чтобы в нее заложить такое количество материала. Ну, то есть проработать примеры, антипримеры. Потому что на книгах зарабатывают очень мало, тиражи очень маленькие, гонорары очень маленькие, нет экономической модели, в которой у тебя складывается такая глубокая работа над книгой и какой-то хороший, значимый выхлоп от нее. Поэтому книги чаще это скорее такой, как репутационный. Просто вот у меня есть книга, никто ее не читал, но книга есть, понимаешь? Вот, но так как у нас была рассылка главреда до этого, мы этот материал весь уже собрали. У нас была платная рассылка, в которой мы тоже весь материал собрали, и нам люди уже платили деньги за то, чтобы мы этот материал собирали. И в итоге, к моменту, когда мы начинали делать книгу, у нас был огромный пласт готового материала, и мы еще такой же пласт добавили сверху. И в итоге получилась глубокая, подробная, важная книга. Ну и, конечно же, на это наложилось еще два фактора. Первое, мы хорошо ее продвигали. У нас была история книги. Мы публиковали статьи про процесс. Мы влезли в историю сам издатом, потом из нее вылезли. Мы делали сами макет. Нам было что о ней рассказать. И не сказать, что это прям супер большая аудитория про это читала, но если посмотреть на то ядро, из которого начиналось распространение книги, это были люди максимально лояльные. Почему? Потому что им было интересно, как создавалась наша книга. Вот. И плюс к этому база рассылки главреда, платные все курсы, мы везде все это разослали, была хорошая исходная посевочная история. И, наверное, последний момент. Эта книга хорошо работает в Инстаграме. Если ты фоткаешься в Инстаграме, спеши, сокращай, ты сразу клевый, книжка клевая, апельсинчики, мандаринчики, классную раскладочку сделал, люди тебе ставят лайки, спрашивают, какая книга, как тебе нравится и так далее. Ну, просто книга выглядит хорошо, ее приятно выложить в Инстаграм. Наверное, вот сумма этих всех факторов, плюс бесконечный пиар, бесконечное ее продвижение, весь этот тяжелый труд в итоге дает такой результат.
Я, кстати, даже не подумала. Действительно, книга настолько красивая, и я так часто видела ее в раскладках у блогеров. Я, кстати, работала раньше в журнале Stories Magazine, это печатное издание в Питере. И одним из таких наших методов продвижения было то, что мы раскладывали этот журнал абсолютно во всех кофейнях Петербурга, в надежде на то, что блогеры увидят красивую обложку и захотят ее фотографировать вместе с кофе, с тортиком и так далее. И это действительно сработало, потому что в тот год, когда я работала, просто, мне кажется, инстаграмы всех питерских блогеров были с этим журналом. Так что красивая обложка — это действительно рабочая схема. Мы сейчас будем довольно много говорить про инфостиль, поэтому давай немного разъясним нашим слушателям, что же это такое. И мне кажется, что твое имя практически стало нарицательным. Ильяхов равно инфостиль равно хороший текст. Как же выглядит ильяховский инфостиль? Давай опишем его.
На самом базовом уровне, вот типа самый-самый, грубо говоря, инфузорий, туфельки и одноклеточные. Это выглядит так. У тебя есть текст, в котором есть мусорные слова. Мусорные слова — это слова, которые не несут смысла вообще никакого. Они там не бессмысленны, они не нужны, они ничего не добавляют. Как они туда попали? Просто по привычке. Ты где-то их подсмотрел, где-то там услышал, что так говорят, и просто это бездумно повторил. Первый этап инфостиля — это найти вот эти слова, которые были вставлены бездумно, и их поудалять. И текст сразу теряет там от 10 до 30% слов, становится яснее, четче, понятнее, пока что вне зависимости от того, зачем, для кого он написан. То есть первая как бы базовая гигиена. Человек ходил немытый, мы его отмыли. Да? И не нужно думать там, что мы с него сняли его неповторимый аромат, его великолепный утонченный образ. Нет, мы просто взяли чувака, который мог умереть от чумы, и отмыли его, чтобы его блохи не писали. Вот такого как бы уровня первый этап. Дальше мы начинаем думать о немного более сложные вещи. Это зачем текст вообще написан. Как есть фильм такой Survive Style, и там есть герой Винни Джонс, который говорит «What's your function in life?» Типа «Ты кто по жизни?» И вот мы спрашиваем текст или человека, который пишет, зачем ты этот текст написал, для кого, в чем его полезное действие. Потому что большинство текстов, которые люди пишут, они пишут не для чего-то, а потому что они хотят об этом рассказать. Ну, например, компания рекламирует себя не чтобы клиент нашел в этой рекламе что-то полезное, а чтобы рассказать, какой я молодец. Да? И иногда рассказ о том, какой ты молодец, переносит тебе продажи, потому что человек и так хотел купить. И он типа, окей, я это прочитал и купил. Но куда чаще человек ищет решение своей проблемы в тексте, а видит вместо этого самовосхваление. Какой я, значит, молодец. И вот инфостиль позволяет человеку начать думать о том, зачем я это пишу для читателя. Что он ищет и даю ли я это ему в тексте. Он учит, например, проанализировать, с каким запросом читатель пришел, и четко на этот запрос дать четкий ответ. В книге «Пиши, сокращай» есть раздел «Как откликаться на вакансии». И там есть очень четкая инструкция. Посмотри, что от тебя просят в вакансии, и ровно про это напиши в письме. Вот типа по пунктам, что написано в вакансии, ровно это напиши в письме. Это для людей какая-то невероятно сложная идея, потому что все привыкли к такому волшебному слову, как «жанр». Вот есть жанр продающий текст, есть жанр сопроводительное письмо, есть жанр интервью. И вот люди думают не зачем они пишут этот текст, а думают, как бы мне попасть в этот жанр, понимаешь? И вот ты можешь проследить истоки этого из школьной такой присказки, на сколько листов должно быть сочинение.
Да, да.
Понимаешь, тебе говорят, раскрой тему, а ты спрашиваешь, ну не ты, а любой школьник, а на сколько листов? Вот это вот типа зародыш плясок с жанром. Я не знаю коммуникационную задачу, я просто заполняю какое-то количество листов текстом. И так то же самое мы видим просто на более высоком уровне, например, в продающих текстах. Ты заказываешь копирайтеру продающий текст, он пишет: «Неоспоримым преимуществом для нашей компании является ее передовая технологичность», и всякая такая ерунда. Вообще не думая, зачем читатель к этому приходит. А вот если подумать, у тебя вся эта передовая технологичность уйдет, и останется то, что мы называем сценариями в мире читателя, примеры, антипримеры, когда это ему полезно, и так далее, и так далее, и так далее. Это, об этом посвящена вся книга «Пиши, сокращай». И когда мы с этим все решили, мы делаем уже полировку текста на уровне синтаксиса, чтобы он легко читался, на уровне структуры, чтобы ты там легко находила нужные вещи в тексте, не читала весь, а как бы выцепляла нужное для себя в заголовках, под заголовком. Мы немножко в «Пиши, сокращай» говорим про иллюстрирование, гораздо больше об этом будет сейчас в следующих книгах. Вот, то есть сначала мы типа отмыли, а потом спросили: а ты здесь вообще что делаешь? Зачем ты здесь присутствуешь? И когда мы на эти два вопроса ответили, просто дальше причесали, приодели и отправили в мир. Вот такой инфостиль.
Вот бывает иногда, что люди или клиенты, например, говорят, что ну тут инфостиль нам не подходит, надо что-то другое. Угу. Согласен ли ты, что действительно инфостиль может подходить не всем брендам, компаниям и так далее? Или так говорят только те, кто не понимает, что такое инфостиль?
Ну смотри, инфостиль — это виртуальное понятие. Если тебе надоело слово инфостиль, назови его прагматический подход к тексту. Или система прагматика 3000, или нейропрагматический копирайтинг. Назови как хочешь вообще, потому что вопрос, зачем это читателю, он есть везде, он есть всегда, он из античности идет в настоящее время. Вопрос на самом деле не в том, нужен ли твоему клиенту бренд инфостиль. Хочешь — бери этот бренд, используй. Не хочешь — используй любой другой бренд. Вопрос в том, задаешь ли ты себе вопрос, зачем это моему читателю. Потому что если ты его не задаешь, то ты стреляешь как бы вслепую, в темноту. Ты не знаешь, что твой читатель хочет, ты просто как-то лупишь каким-то текстом непонятно зачем, непонятно в кого. Если ты это не понимаешь, то тебе реально поможет этот инфостиль, тебе поможет эта история, потому что инфостиль это объясняет легче всего на примерах, на антипримерах. То есть если пока что ты об этом не задумываешься, это способ в это войти. Если ты об этом уже задумываешься, тебе, может быть, даже инфостиль не нужен, ты уже можешь написать о том, что важно читателю. Тут важен такой момент. При должной мотивации, когда читатель реально хочет понять твой текст, он преодолеет любой текстовый шлак. Он преодолеет любое количество слов, которые, типа там, мусорные, ничего не несут. Он сквозь это прорежется, потому что ему реально нужно. Вот умение создавать эту вот нужду, чтобы читателю реально хотелось прочитать, это то, чем я сейчас занимаюсь в следующей книге. И если ты это не умеешь создавать, то неважно, у тебя текст в инфостиле, там почищены стоп-слова или нет, у тебя премиальный текст или нет. Если ты не смог создать интерес, то абсолютно неважно, как твой текст написан.
А как ты сейчас относишься к тому, что ну, люди да, опираются там, на твои платные или бесплатные материалы и создают в результате свои курсы, продают их? Может быть, у тебя были какие-то, не знаю, судебные разбирательства с такими личностями?
Ну, смотри, как только кто-то в курсе использует логотип или обложку «Пиши, сокращай», это все защищаемые, там, зарегистрированные товарные знаки, поэтому, ну, если мне кто-то такое приносит, я вижу, ага, ребята на этом зарабатывают. Я звоню юристам, юристы звонят тем, и довольно быстро все кончается. До судов пока не доходило, потому что ну, товарный знак зарегистрирован, там все защищено. А что касается материалов на основе, ну, это же очень хорошо. Дело в том, что то, что я делаю, инфостиль, это тоже не я придумал. До меня это делала Нора Галь и Чуковский. До них это делали философы Средневековья. А до них это делали философы античности. Это все одно и то же. Просто мы упаковываем... Вот, я часто от людей слышу, что «Пиши, сокращай» — это основано на Норе Галь. Ну, в каком-то смысле да. Потому что у Норы Галь есть целая глава о том, что, ребята, надо писать по-человечески. Писать по-человечески — это не мы придумали с Людой Сарычевой. Это придумали... Это все... во всех эпохах это люди знают. И очень хорошо, если, например, сейчас, в 2020 году, кто-то сделает книгу, там, или, не знаю, серию тиктоков, как писать в 2020 году, который переложит то, что мы делали в 16-м, на реалии и платформы, и людей, и культуру 2020 года. Это будет очень хорошо. Да? Ну, а при этом принципы, идеи, они не меняются.
А читая твой блог, сразу видно, что ты далеко пишешь, ну, и общаешься с аудиторией не только про тексты. Ты рассматриваешь контент как полноценный такой инфопродукт, да, от визуала там до каждой запятой. Но твой личный бренд все равно больше построен, да, как главреда. Не становится ли тебе немножко тесно в этом амплуа? И нет ли ощущения, что тебя в чем-то ограничивает?
Ну, я сам придумываю себе продукты. У меня есть курсы про визуалку, курсы про текст. есть курсы про работу с клиентом. То есть то, что ты видишь в блоге, это вот, как скажем так, колбасные обрезки, то, что не влезло ни в один из продуктов. Все остальное у меня в 10 раз больше всего лежит на всевозможных моих курсах. И люди, которые постепенно к этому приходят, окей, хорошо. Если они приходят ко мне, начиная с того, что это про текст, а потом узнают больше, тоже замечательно. Дело в том, что текст — это в нашей стране, да и в принципе в культуре нашей, в глобальном смысле, это очень распространенная штука, потому что текст как бы пишут все, текстом занимаются очень много людей, и очень многие люди думают о тексте. Есть такой, знаешь, карго-культ текста, что если я вот какими-то особыми словечками напишу, то у меня, значит, будет успех в жизни, все откликнутся, я всех очарую, буду зарабатывать много денег. Это, конечно же, иллюзия, но эта иллюзия помогает мне привлекать людей. Люди приходят типа за секретиками написания текста, а потом через месяц они понимают, что текст не главное, главное, например, полезное действие. И очень хорошо, если они начинают об этом думать. Ну а если нет, если они все еще говорят, что нам нужен текст, ну годик поживут, поработают, поймут это сами, и через годик они опять придут ко мне, но уже на более глубокие темы.
Я в одном из твоих интервью нашла очень интересный кусок твоих размышлений и хотела бы детальнее его обсудить, поэтому я сейчас его зачитаю. Угу. Вопрос звучал таким образом. С какими иллюзиями ты попрощался за последние 3 года? Твой ответ. Могу вспомнить только иллюзию, с которой попрощался в том году. Иллюзия в том, что контент — король. В этом году мне отчетливо увиделось, что король — распространение, а человеческая глупость — порок его. Грубо говоря, совершенно неважно, сколько круты твои статьи, если ты не умеешь их продвигать и доносить до нужных людей. Как эта иллюзия повлияла на твою работу в результате сейчас, и почему ответ на этот вопрос тебя печалит иногда?
Как человек, который задействован в создании статей, я, естественно, сфокусирован на то, чтобы делать самые лучшие в мире статьи. Глубокие, качественные, интересные, те, которые мне бы самому было интересно прочитать, показать родителям, показать друзьям, и это все всегда, огромная часть моей работы, я всегда на это обращаю огромное внимание. Но есть нюанс, что если это все сделано, и это все написано, и это действительно сделано хорошо, но люди это не прочитали, по разным причинам, я это до них не донес, я написал плохой заголовок, или они оказались на другом блоге, или они уделили свое время и внимание другому чему-то, а не мне, то не так важно, какую, насколько хорошую статью я написал. Получается, что то, на что я сфокусирован, это не секрет, и не ключ, и не главное даже, не главный двигатель того, что сделает эту работу эффективной. И наоборот, я могу написать очень среднюю статью, и большинство людей, которые ее прочитают, они даже не заметят, что она средняя, потому что они на совсем другом уровне понимания этой темы, для них, грубо говоря, и так сойдет. Но если я эту среднюю статью, которую я сделал не за 10 часов, а за 3 часа, если я эту среднюю статью очень агрессивно и хорошо везде распространю, она принесет гораздо больше пользы миру, этим людям, даже несмотря на то, что я, смотря на нее, понимаю, я мог бы здесь сделать получше. И здесь получается такой разрыв. Я, с одной стороны, хочу тратить время на создание самых лучших информационных продуктов, а с другой стороны, чтобы они реально приносили пользу людям, чтобы от них что-то менялось в мире, чтобы исполнялось полезное действие издания. Понимаешь, мы же издание делаем для чего-то, а не чтобы делать издание. Так вот, чтобы исполнялось полезное действие издания, нужно во много раз больше сил приложить к распространению. Мне очень повезло, что в Коде мы работаем с командой Родиона Скрябина и командой Палиндром. Они занимаются распространением просто как демоны, как боги, как черти. Там все летят, искры, то от того, как хорошо распространяется этот контент. Но если бы, например, я там работал один, меня бы не хватало на то, чтобы распространять этот контент достаточно эффективно, чтобы журнал «Код» приносил пользу. Когда мы делали ТЖ, этим всем занимался Саша Рай, и он этим занимался тоже дьявольски эффективно, и нанимал команды, и подключал людей. То есть он огромную роль сыграл там в том, чтобы этот контент увидело очень много человек. А что касается, вот есть такая вторая фраза, что человеческая глупость — пророк его, имеется в виду, что как только ты ставишь себе цель, чтобы как можно больше людей тебя прочитали, то есть охваты как самоцель, ты автоматически должен говорить с большим количеством людей на те темы, которые их объединяют. А, к сожалению, объединяют людей глупые вещи. То есть мы каждый умен по-своему, каждый из нас специалист в своем. Ты специалист больше в пиаре, я специалист больше в текстах, кто-то специалист в программировании там, и внутри программирования миллион маленьких специализаций, в которых каждый есть там свой специалист, но эти специалисты, их там по 100, по 200 человек, по 1000, по десятку тысяч человек. А тебе нужны миллионные охваты, миллионные. И когда тебе нужны миллионные охваты, тебе нужно что-то, что объединит всех этих людей. А на самом фундаментальном уровне всех людей объединяет Секс, еда, безопасность, страх, паранойя, коронавирус, как какать, как пукать, феминизм. Ну, феминизм в меньшей степени, да. То есть, как только ты становишься массовым изданием и массовым сервисом, если ты им пытаешься стать, ты вынужден постепенно двигаться вот к этим общим темам. Иначе тебя не будут читать, иначе ты не будешь выполнять свое полезное действие. К счастью, сейчас мы находимся в таком волшебном времени, когда тебе не обязательно быть массовым изданием для всех. То есть ты не должен сейчас себе ставить цель привлечь 10 миллионов читателей, если твоя цель привлекать программистов. И программистов в принципе всего 10 миллионов, грубо говоря, да? Тебе не нужно столько, тебе не нужно 100% программистов на твоем издании. Тебе достаточно, например, 80, 90, 100, 500 тысяч. А 500, для 500 тысяч контент – это гораздо более качественный контент, чем контент для 5 миллионов человек. К сожалению или к счастью, ну вот такова жизнь.
То есть и мы сейчас все идем более в такую… То есть в будущем это более узконаправленные какие-то СМИ, узконаправленные блоги и так далее. Мы идем сейчас больше всего к этому?
Я тебе могу рассказать всю цепочку рассуждений,
да,
чтобы
давай, это
было
интересно.
Понятно. Вот смотри, если ты делаешь массовое издание СМИ, типа для всех… Какие там темы должны быть? Секс, mm-hmm. политика, страх, война, кровь,
звезды,
вот это вот все штуки, которые... Звезды, вот короче, да, вот это вот все. Что ты можешь продать этим людям? Ты этим людям можешь продать только... Продать именно как бы разместить рекламу. Ты можешь продать продукты массового спроса, прокладки, туалетную бумагу, стиральные порошки, еда, Яндекс.Доставка, массовые сервисы, Тиндеры, Шминдеры, вот это вот все. Это огромный рынок, безусловно. Но из-за конкуренции, из-за этого массового читателя у тебя... доходы от рекламы этих всех продуктов будут постепенно падать, да? Потом, ну, потому что очень большая конкуренция, очень много разных сервисов, маркетплейсов, агрегаторов, которые убивают твою выручку по рекламе в этом массовом сегменте постепенно. Поэтому медиа, вот эти массовые, страдают из-за того, что у них их реклама уменьшается. Mm-hmm. Тебе приходится делать спецпроекты, тебе приходится делать там, специальную нативную рекламу, нативные интеграции и так далее, и так далее, и так далее, для того, чтобы как бы, поддерживать свою выручку. Тебе же нужно платить зарплаты своим ребятам, да, которые фигачат на создание массового контента. И ты понимаешь, что делать как бы продукт для всех очень тяжело. Требуются очень большие инвестиции. Плюс тебе же, ну, надо же понимать, что надо, чтобы издание раскрутить, нужно вложить в него много-много-много миллионов рублей, прежде чем оно станет большим, да? То есть тебе еще дождать, пока эти инвестиции окупятся. Короче, производство сейчас, в 2020 году, такого контента, это как производство нефти в 2030 году. Это все тяжелее, это все дороже, и она все меньше нужна. Mm-hmm. И дальше ты думаешь, окей, какие у тебя еще есть экономические модели? И следующая экономическая модель – это создавать нишевые издания. Нишевые, то есть ты говоришь, я, например, делаю издание только для любителей БДСМ. И я для них, зная, что вот эти любители БДСМ, у меня вот 100 тысяч, там, миллион любителей БДСМа, они супер лояльные, они супер заинтересованы, и я могу за гораздо более высокую стоимость продавать всякую рекламу под любителей БДСМа. Там, не знаю, лекарства, игрушки, все, что хочешь, да? И я буду собирать с этого больше денег, я буду получать более мотивированного рекламодателя и более мотивированную аудиторию. Поэтому в моих интересах делать вот такие нишевые издания. И да, внутри БДСМа можно сделать тонкое узконаправленное издание или типа широкого спроса. Но в рамках БДСМа это все равно намного легче. Ну, под БДСМом хочешь там программирование, хочешь культуру, музыку, хочешь искусство, что угодно, хоть красоту, там вообще неважно. Поэтому не то чтобы мы движемся в эпоху нишевых СМИ, просто экономическая модель нишевых СМИ немного более жизнеспособна, mm-hmm. чем экономическая модель СМИ массовых. Если ты в 2020 году хочешь с нуля построить массовые СМИ, ты должен сидеть на миллиарде рублей, которые ты вложишь в дистрибуцию, в создание команды, в создание контента, в закупку трафика с неогромного количества источников ради того, чтобы в какой-то момент начать за 100 тысяч продавать баннеры. Ну, типа, это очень тяжелая история. И если ты имеешь не миллиард, например, а миллион в 2020 году, ты можешь на это построить маленькое нишевое СМИ. Маленькое, очень нишевое, но ты его можешь построить и начать продавать в нем рекламу. А и почему бренд-медиа сейчас появляются? Потому что тебе не обязательно делать нишевые СМИ и продаваться разным брендам. Ты можешь на своем бренде сделать маленькое нишевое СМИ и продавать этим людям только свой бренд. И таким образом ты будешь еще лучше продаваться, еще лучше конвертироваться. Ну, как бы производство нишевого СМИ – это не такая дорогая история для производственных брендов, для нишевых брендов. Поэтому для них это просто имеет экономический смысл.
Даже если сейчас проводить такую же аналогию с подкастами, тоже, насколько я понимаю, более узконаправленные нишевые подкасты, к ним гораздо охотнее идут рекламодатели, потому что четко понятно, кто аудитория, кто слушает, от скольки до скольки, какой род деятельности и так далее. А те подкасты, которые вроде даже и много прослушиваний собирают, но их аудитория настолько разношерстная, к ним очень тяжело идут рекламодатели.
Именно так, да.
Хочу с тобой провести два таких небольших интерактива. Первый заключается в том, что я тебя спрашиваю, как ты относишься к чему-то, ты отвечаешь. Первое, как ты относишься к феминитивам?
Феминитивы — это инструмент для определения свой-чужой. Если я делаю феминистское издание, если бы я делал феминистское издание, я бы, конечно же, использовал там феминитивы со страшной силой, изобретал бы свои феминитивы новые, у нас был бы свой, собственно, фем-язык, и там к слову «болгарка» мы бы добавляли еще, типа, еще одно «ка», было бы «болгарка-ка». Потому что это то, что нужно аудитории. Когда ты говоришь про СМИ, в котором, например, если это политика, и они говорят, нет, мы соблюдаем правила русского языка, то там соблюдаются правила русского языка. И там мы ждем 7 лет, 8 лет, пока Институт Виноградова сделает новое издание словаря. И там будет написано, что редактор К и режиссер К – это допустимо. Ну, скажут допустимо, будем использовать. Для меня это не хорошо, не плохо, это просто коммуникационный инструмент. Это как, например, матерная ругань в блоге Лены Торшиной или Торшиной. Ну, такой, знаешь, маркер, свой-чужой, фильтр для ханжей. Или язык подонков, да, или вот этих, язык кощенитов, которые вот начинались в конце 90-х, в начале нулевых. Тоже это определенный маркер для людей определенного возраста, принадлежащих определенной культуре. Это просто один из огромного количества инструментов, которым мы либо повышаем вовлеченность людей, либо сделаем так, что у них поджигаются задницы. Ну, тоже иногда это задача.
А сам в своей речи ты используешь?
Ну, я могу в каком-нибудь ироничном контексте. У меня жена говорит, написала мне тут одна редактор. Я говорю, что, редакторка? Она говорит, да, редакторка. И после этого понятно, что это какая-то не совсем здоровая на голову девушка. Ну, просто в силу того, что в нашем опыте с ней, с моей женой, ни одна из редакторок еще адекватной в работе профессионально не была. Mm-hmm. Это, конечно же, как там говорят, объективация? Нет, не объективация. Это профессиональная дискриминация. Вот, это профессиональная дискриминация по гендерному признаку. Окей, хорошо.
Ну да, довольно критичное такое суждение.
Ну, это мой опыт, знаешь, если бы у меня была, знаешь, армия редакторок, которые просто фигачат задачки там и строгают все так, что аж искры летят, вообще не проблема. Mm-hmm. То есть нормально работай, и к тебе будут нормальные отношения. Всегда mm-hmm. так.
Поняла тебя. Как ты относишься к мату? Как раз ты в предыдущем вопросе немножко про это ответил.
Та же история. Мат – это естественная нормальная часть языка. Если ты работаешь с аудиторией, у которой от мата происходит самопроизвольное возгорание задницы, наверное, не стоит. Или если у тебя цель, чтобы у них горели жопы, ну, пусть, значит, тогда используешь. Просто инструменты. Это мое... Типа, ты спрашиваешь, какое у меня отношение к молотку? Нормально. Когда мне нужно забить гвоздь, я возьму молоток. Когда мне нужно погладить кошечку, я, наверное, молоток трогать не буду.
Ну, хочется больше узнать конкретно вот твое к этому отношение. То есть, например, вот как твоя аудитория воспринимает маты? Как часто ты их сам готов или хочешь использовать в своих текстах? Конкретно твоих, там, в твоем блоге, например.
Мой блог читают мои бабушка, дедушка и мама. И почему-то, хотя они сами прекрасно ругаются матом в необходимой ситуации, им кажется, что это ужасная вещь. Я родителей своих, как это сказать, расстраивать лишний раз не хочу, поэтому я в своих текстах стараюсь, ну вот тех, которые я публикую, стараюсь матерную ругань не использовать. Хотя в работе с утра до вечера стоит такой, знаешь, чат, рабочая атмосфера у меня, и поэтому, как бы, как все нормальные люди, я использую его в обычной работе.
А, это так мило, кстати, что ты не хочешь расстраивать маму.
Знаешь, мне кажется, в этом есть какая-то доля лицемерия в целом старшего поколения. Люди, которые прекрасно говорят, там, и все эти слова знают и прекрасно понимают, когда их уместно использовать. И нет-нет, и при ребенке тоже могут ругнуться. Ну как, для них-то сколько бы тебе ни было лет, ты ребеночек, да, все равно. Но при этом, когда ты так говоришь, мне говорят, нет, вот это вот типа плохо. Ну, это такая как бы игра между поколениями. Я не ругаюсь матом при родителях, они не ругаются матом при мне. И как будто бы все культурные люди. Хотя по жизни все общаются так, как нужно.
Мне кажется, это происходит потому, что родители действительно переживают. Знаешь, они такие, ладно, за свою-то репутацию ничего, а за твою нет, ты у нас хорошенький.
Ну, насчет репутации, понимаешь, та же история. Все ругаются матом, все знают эти слова. Это просто есть ситуации, когда, наверное, нет повода это применять. Да? Ну, это как то же самое. Есть ситуации, когда не нужно стучать молотком. Правильно? И вот и когда приходить с молотком не нужно, наверное. То есть, типа, ты на прием к Путину приходишь, и тогда Владимир Владимирович, он, да, вот Максим Олегович, да, вот, потом все заканчивается, и он там своему какому-нибудь помощнику говорит, что за мудак. И тот говорит, бля, Владимир Владимирович, не знаю вообще, что за хуйня произошла. То есть у них там между собой внутри все нормально. Как бы они между собой могут общаться нормально. Но когда под камерами там, и так далее, естественно, ну просто нужно соблюдать какие-то правила. А человек, который говорит, вот, матерная ругань, это неприлично, так делать нельзя, так говорят только низкокультурные и некультурные люди, это просто обыкновенное ханжество. Это люди пытаются показать, что они лучше других. Ну, если им так хочется, если им так приятно, ради бога, мне не жалко.
Как ты относишься к кликбейтам? И вообще, бывают ли хорошие, непошлые кликбейты?
Кликбейт, конечно, это искусство. Это надо уметь составить такой заголовок, чтобы он кликался хорошо, да, и хорошие ставки получал на всяких трафикообменниках, и при этом не убивал репутацию твоего издания, если у тебя репутационная... Ну, если в твоем издании важна репутация. Это искусство, это сложно. И да, бывают люди, есть там формулы заголовков, которые сейчас еще более-менее свежи. Навскидку не вспомню. Ну, вот, если посидеть в текстовом редакторе, можно за 15 минут написать что-нибудь. Но надо понимать, что это тоже инструмент. Кликбейт нужен чаще всего для того, чтобы привлечь широкую аудиторию. А значит, у тебя, скорее всего, какой-то шок-контент, а широкой аудитории твоя репутация, как правило, не так важна. И ты, как правило, просто преследуешь цель привлечения максимального количества людей без каких-то, знаешь, высокоуровневых культурных задач. Ну, просто, типа, надо тебе... Как ты относишься к ассенизаторам? Ну, типа, без них очень хреново будет, да? Никто не будет выкачивать говно. Ну, вот примерно так же надо относиться к кликбейту. Иногда это необходимо.
Как ты относишься к англицизмам? Их сейчас так много, лично я просто иногда даже не понимаю, что человек имеет в виду, потому что, знаешь, бывает так, что ты из одной сферы деятельности переносишь слово в другую, и ты сидишь и думаешь, что ты вообще такое говорил, можно, пожалуйста, по-русски?
Знаешь, интересно, что ровно этот же вопрос мы бы могли задать, если бы мы сидели в каком-нибудь салоне в году, это в 1815-м, потому что процесс заимствования слов – это естественный процесс, который происходит всегда на протяжении не только всей истории развития русского языка, а на протяжении всех историй развития всех языков мира. Потому что люди живут каждый день в мире, они сталкиваются с какими-то понятиями, для которых у них нет слов. Они ищут слова из любых языков, которые помогут им эти явления описать. Англицизмы, которые появились в нашей работе из корпоративной там, или из рекламной сферы, это следствие того, что в русском языке не было нужных слов или не было достаточно компактных или удобных для людей инструментов, чтобы ими пользоваться. Абсолютно то же самое было бы, если бы ты меня спросила, как ты относишься к немецким молоткам? Я говорю, ну, блин, немецкие молотки гораздо лучше справляются с задачей, потому что у них правильная разбалансовка по сравнению с русскими молотками. Ты говоришь, а, ну да. Ты что, типа, не любишь русскую промышленность? Я говорю, нет, я русскую промышленность люблю, но когда мне нужно забить гвоздь, типа, тоненько, правильно, я возьму немецкий молоток с правильной разбалансовкой, потому что он мне лучше подходит для моей задачи. Соответственно, то же самое с языком, с англицизмами. Та же самая вещь, когда люди начинают критиковать других за англицизмы. Это тоже способ человеку почувствовать себя хорошо, будто бы он такой молодец, будто бы он вот такой, знаешь, блюститель чистоты русского языка. И мне про это очень нравится фраза Лебедева. Я ее везде показываю, цитирую, когда мне спрашивают про эту штуку. Знаешь эту фразу?
Нет.
Митболы. Значит, я сейчас просто прочитаю его пост.
Давай.
Пост звучит так. Это из Телеграм. Митбол. Часто слышу от разных людей, как их раздражает это омерзительное иностранное слово «митболы». Но сколько можно приносить в наш прекрасный русский язык всю эту гадость из иностранных языков? Вообще непонятно, где эти слова там лежали, кто их трогал. Разумеется, пишет Лебедев, митбол отвратителен. Вместо него есть нормальные русские слова. Котлета, тефтели, фрикаделька, кюфта, крокет, наконец. То есть это естественная часть языка, язык всегда развивается, и относиться к новоприобретенным словам русского языка как к чему-то плохому, ну, это как бы глупо. Я, когда был помоложе, я говорил, давайте заимствовать любые слова, просто пусть они будут заимствованы по, типа, по-нашему, типа, с русскими, с русской морфологией, типа, не «закажите у бариста», а закажите у баристы. Uh-huh. Или набираем на работу барист, типа такого, да? Но сейчас я понимаю, что синтаксис языка тоже подвержен изменениям. Люди uh-huh. тоже... Например, вот есть фраза, очень распространенная сейчас, он не умеет в... Например, он не умеет в таргетинг, там, или он не умеет в диджитал-продвижении. Вот это «уметь в» взято из разговорного языка. Это синтаксическая структура, она не характерна для русского языка, но мы все русские люди по всей России это слово говорим уже много лет, и нам от этого прекрасно и весело. Поэтому я за то, чтобы язык был гибким, живым, чтобы он отражал мир, отражал предметы вокруг меня, развивался и был мне удобен, и был понятен другому человеку. И тут другой важный вопрос. Человек, с которым я говорю, он понимает мои заимствования? Или ему нужно все это объяснить более простым языком?
Вот меня как раз вот этот момент иногда смущает. Просто в сфере маркетинга, ну, это довольно обычное дело использовать иностранные слова, и это нормально, окей. Но просто в какой-то момент они появляются новые, и до тебя еще не всегда это дошло, это новое слово. Вот, и иногда даже как-то стрёмно просто уточнить, что конкретно ты имел в виду, не хочешь же показаться дураком. И в такой момент не всегда понятно, что делать, а иногда гуглишь, а Google тоже еще не знает, что это слово значит. И ты сидишь и думаешь, что же тебе все-таки попросили сделать.
Ты можешь всегда спросить в этот момент, ой, слушай, я только вчера из Саратова приехала, саратовчане, не обижайтесь. Но я, кстати, был в Саратове, офигенный город. И типа, извини, я только вчера из Саратова приехал, поясни, пожалуйста, что ты имеешь в виду. И вы поржете вместе, да, и классно все будет, там, у вас хорошие отношения становятся. Есть очень, мне кажется, прикольный разрыв между, ну вот, какое есть отношение к языку, что есть некие правила, и если ты им следуешь, ты типа молодец, а если ты этим правилам не следуешь, ты, значит, быдло, да, и не прав. Но реальность в том, что правила в языке, они дескриптивные, то есть они описывают то, что уже происходит. А когда ты общаешься с каким-то одним конкретным человеком, гораздо важнее то, насколько ты с ним установил контакт, насколько вы друг друга понимаете, а не на то, насколько ты хорошо соблюдаешь какие-то правила. Если я знаю, что правильно кофе он, ну, сейчас, кстати, двойная норма, ну, типа 10 лет назад, я знаю, что правильно кофе он, но мой собеседник говорит кофе оно, то я 200 раз подумаю, прежде чем буду говорить кофе он при нем, потому что он может подумать, что я к нему отношусь снисходительно. Хочу ли я в своей коммуникации, чтобы другой человек думал, что я к нему отношусь снисходительно? В моих ли это интересах? То же самое, что и в сексе. Если одному и другому, там, и одной и другой, в любой комбинации, это хорошо, то никто вообще не должен приходить и говорить, что они что-то делают неправильно. Вот в коммуникации абсолютно та же история. Если тебе понятно, и твоему собеседнику понятно, и вам обоим это нравится, и вы делаете дела вместе нужные, все, больше ничего не надо. Вы говорите так, как вам нужно. В массовой коммуникации чуть сложнее, потому что там общение одного человека с кучей разных людей. Но если у меня, например, сообщество программистов, на которые я пишу, я с ними буду говорить на языке программистов настолько, насколько смогу. А если у меня сообщество начинающих программистов, которые этим языком еще не владеют, то я буду использовать слова, которые характерны для типа массового читателя, которые не знают этих терминов. Даже если термины правильные, даже если они соответствуют нормам русского языка.
Мне очень понравилось твое сравнение с салоном. И вот как раз вот у нас есть в названии слово «богема», и вот оно сейчас прям идеально это все описывает. Второй интерактив звучит следующим образом. Ты всегда говоришь, что да, в тексте должно быть какое-то полезное действие. Давай накидаем пару формулировок, какое полезное действие у нашего с тобой выпуска.
Ну и насчет выпуска я не знаю, но я знаю, ну, как бы об этом можно судить только либо по тебе, как по автору, то есть ты зачем-то шла, но я могу представить полезное действие подкаста вообще как такового. Первый компонент полезного действия – это прагматика. Там будет, типа, я прокачаюсь в вопросах маркетинга. Я буду лучше работать как маркетолог. Но это как бы так себе. На самом деле это ширма. На самом деле главное полезное действие подкастов вот таких с интервью – это понять и приобщиться к какому-то человеку, которого ты уважаешь, любишь, который тебе интересен. Это социальное полезное действие. Типа стать ближе к, стать похожим на или почувствовать себя похожим на кого-то. Вот такое полезное действие.
Сейчас мы с Максимом будем записывать часть для Патреона. Абсолютно любой слушатель нашего подкаста может вступить в наш чат, так и написать в поисковике в Телеграме «Чат Богема и маркетинг», либо перейти по ссылке в описании. Там мы анонсируем того или иного гостя и собираем вопросы со слушателей. Но ответы на эти вопросы вы можете получить только на Патреоне. Вы можете уже сейчас стать нашим патроном и получить расширенную версию, где мы обсуждаем, как Максим успевает создавать столько контента, что именно его привлекает в создании текстов, и можно ли сделать так, чтобы личный бренд не соперничал с брендом компании. Максим, спасибо тебе большое, что согласился на эту беседу. Мне было очень интересно. У нас действительно получилась такая прям богемная беседа про тексты. Это безумно было интересно. Еще раз тебе большое спасибо.
Спасибо, Саш, мне очень интересно было поговорить.
Супер, тогда, дорогие слушатели, не забывайте ставить звездочки в iTunes и оставлять отзывы. Также вы можете оставить нам комментарии в Кастбоксе. Подписывайтесь на нас на все социальные сети и становитесь нашими патронами. Все, всем спасибо и до свидания.
Давайте донаты сюда. Все, пока.